Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях Алина Ахметова, создатель и руководитель проекта «Хрустальные пазлы» Центра развития адаптивного спорта для людей с ментальными нарушениями.
Мне кажется, вы очень важную вещь произнесли буквально перед перерывом. Я даже хотел как-то на ней внимание и свое сакцентировать, что это парадоксально, что иногда попытка вас поддержать оборачивается тем, что мы обесцениваем тот путь, который вы прошли, тот труд, который вы вкладывали. А вот что, то есть, когда говоришь человеку там, да не переживай, все, типа, да, с виду даже не скажешь, ты как будто бы, я даже не пытаюсь слова найти, наверное, даже не нужно это дальше разлагать на слова, понятно. А вот какая тогда верная реакция?
Верная реакция, ну, для меня лично, когда говорят, да ты что, ну, круто, а как получилось? Когда им интересно? Мне, ну, вообще, я невероятно болтливый человек, а на тему, которую я люблю, я могу разговаривать вечно. Вот, поэтому, когда искренний интерес происходит, или когда говорят, а, ну, даже ничем помочь, а, ну вот, когда начинают задавать такие вопросы, как вы, Константин, как правильно себя вести? И хочу сказать, что нужно вести себя обычно, как с обычным человеком, как с обычным ребенком. Снизить важность. Для меня очень важно снизить важность. Максим в курсе своего диагноза. Значит, когда-то там ему там, когда он уже был, стал способен к диалогу, и я понимаю, что его понимание входящей речи достаточно высокое, когда он смог что-то, например, начать пересказывать рассказы или начал задавать какие-то вопросы, потому что первый вопрос он начал задавать в 4,8, в 4,9. То есть вот этот возраст почемучки, который я невероятно ждала, как человек из педагогической семьи, я все ждала, так на часы смотрела, ну где же будет, мама, почему небо голубое, трава зеленая и так далее. А тут не было ничего, потому что все время мне сообщал из источников энциклопедических, что там схема московского метрополитена зародилась, та-та-та-та-та-та-та, и начинает мне рассказывать вот эту всю штуку, а при этом не может меня попросить об элементарном, если он хочет есть или он хочет пить. Вот, то есть мы не коммуницировали, как обычные мама и сын, и я не получала этой обратной эмоциональной связи. Поэтому для меня очень важно, чтобы мой ребенок понимал, почему он не может так-то, так-то и так-то. Я ему достаточно рано сообщила, что да, Максим, у тебя есть некие такие проблемы, поэтому ты не можешь справиться со своими эмоциями, но надо над этим работать. Вот для этого. То есть мне важно всегда, поскольку я где-то там 16-17 лет уже подрабатывала репетитором по фортепиано, да, я закончила консерваторию, соответственно, для того, чтобы были какие-то наличные деньги, я работала со своими маленькими подопечными, готовя их к поступлению в первый класс школы. То есть совсем малепусики, пятилетки, например. Вот. И для меня было важно, чтобы они не просто вот так долбали по клавишам, а со смыслом, зачем тебе, то есть мотивацию мы создаем изначально, зачем нужно здесь играть громко, зачем нужно здесь играть тихо, давай представим, ну, с детьми без особенностей развития очень просто работать на образах. А вот с моим ребенком на образах работать нельзя. Ему необходимо было сообщить энциклопедическое описание, для чего нужно вот это, вот это, вот это. Поэтому я ему нашла, ну, самый минимум для него понятных слов, что такое аутизм. Я ему об этом сообщила, он такой, а, да? Угу, окей. Хорошо. Вот. В общем, у меня ребенок, просто мы с ним начали диалог. К несчастью или к счастью, русский язык настолько прекрасен, что для мозга аутизма он очень тяжелый, потому что можно вопросительной интонацией в любом порядке задать вопрос, а ребенку нет. Поэтому мы начали диалог с английского, потому что ему было понятно, как структура слишком простая. Он же примитивный язык, да? Вот, простая структура, простые фразы. Он выстроил сначала шаблонно
на английском. Англичан нету. Нет,
ну это нормально, ну это не важно. Они прекрасно знают, что по сравнению с русским языком совершенно примитивная структура простых повествовательных фраз для ребенка 3-4 лет.
То есть вы говорили по-английски с Максимом?
Мне пришлось с ним говорить по-английски. Если это возможно, можно я приведу пример?
Да.
Как? Значит, у моего ребенка не было задержки речевого развития как такового. То есть он начал говорить слова совершенно по возрасту. То есть к году у него 10-12 слов в запасе оперативных и так далее. Но не развивалась диалоговая речь, потому что у него не было нужды в диалоговой речи. Ну, вот как там известный английский этот самый анекдот, да, что мальчик до 5 лет не разговаривал, все там с ног сбились, да, а потом он говорит: бабушка, вы забыли положить сахар в чашку дедушки. Так что ж ты не разговаривал? Не было необходимости. Вот у Максима до 4 лет не было необходимости.
До сих пор меня все устраивало, сказал он, да.
Да-да-да, или не было необходимости, до сих пор меня все дали. Ну, он что-то такое сказал, в общем. Вопрос у меня, кстати, по поводу этого. Не, все ли в порядке было с мальчиком? Вот, это другое просто. Вот у меня Максим тоже. Не было необходимости ему со мной коммуницировать в диалоге. Поэтому что он делал? Он с года разговаривал шаблонными фразами. Называется эхолалия, когда ты повторяешь любой текст без осознания, что ты говоришь. Вообще ничего.
Например?
Например, сидит в трамвае, сидит. Ребенок начал читать в 2 года самостоятельно, и поверьте мне, это не моя заслуга совсем. Потому что как педагог, работающий с дошкольным возрастом, я четко знаю, что раннее развитие – это зло. Почему? Потому что идет рассинхрон, асинхрония развития.
Я прям себе запишу,
да,
повешу на стену, буду всем предъявлять.
Обязательно.
Раннее развитие
– это зло.
А я знала.
Потому что необходимо, чтобы главным ребенка с 1,5 лет до 3 лет – это исследовательская деятельность, с 3 до 7 – это игра. И поэтому, когда идет асинхрония, когда ему запихивают алфавит зачем-то, зачем тебе алфавит в 2 года? То непонятно. Но у нас очень большая семья, и все очень дружные. Какая-то кто-то из родственников, тут нельзя все-таки православное радио, вот, кто-то подарил зачем-то магнитную азбуку и буквы на, ну, вот на магнитной доске. Русский и английский алфавит. И все, ребенок подсел. Просто подсел, потому что это неизменно, структура неизменна. Ему не интересовала игра, потому что это спонтанно, а вот здесь неизменно. По этому поводу он за один день, я была тогда уже в офисе на работе, на работе неудаленно, вот, значит, и, соответственно, у меня была няня, прекрасная женщина. И она мне звонит с таким удовольствием, сообщает: Максим за один день, представляете, освоил русский, английский алфавит и не путает. Я такая: так, запишем. И вот это вот запишем, почему секция называется «Хрустальные пазлы». Вот эти вот все тревожные симптомы, для меня тревожные симптомы, я записывала и так смотрела, так. Угу. Еще один пазл, еще один, хрустальный. Почему? Потому что почти что не виден, потому что у Максима легкая степень, условно, легкая степень аутизма. Вот, так вот, возвращаясь к диалоговой речи и английскому языку. Значит, Максиму где-то там 4 года уже все, уже поставили диагноз, уже все стадии прошли. Вот, значит, и он сидит, ну, я всегда понимала, что ручной труд он облагораживает. Соответственно, он сидит и, значит, натирает белой тряпочкой свой какой-то там автобус очередной. И разговаривает сам с собой. What is this? It is a тряпочка. What color is the тряпочка? The тряпочка is white. Я так сижу, а я сижу в коридоре, и что-то тоже true. И я такая... Почему ребенок строит... Он же сам с собой в диалоге, он же спрашивает, что это за тряпочка, какого она цвета, тряпочка белая. Да, если вдруг кто-то не владеет
английским языком. На идеальной английской грамматике...
Да,
говорю,
в том-то и дело.
Говорю, как отец второклассника, который учит ребенком английский
вот,
язык.
Вот, понимаете, артикли
и ужасается сложности этого языка.
Да, и не are, да, то есть он... Ну, понятно, что у него высокая оперативная память, понятно, что он слушал ту социальную сеть, которую сейчас не существует, там, и так далее. Понятно, что это шаблон, но он же перенес этот шаблон и сказал не тряпочка, а the, назвав предмет, is white, и вот это вот я поняла, ага, значит, ты в диалоге, my friend, окей, Google, начинаем говорить по-английски, и мы строили примитивные английские фразы и переводили их на русский тут же, потому что ты же можешь сказать, это тряпочка белая, белая это тряпочка это белая, в принципе, ничего не изменится, а вот в английском языке есть только один вариант.
Там жесткий порядок
это
слов,
его,
да.
Да, это его и, в общем-то, вывело на диалог.
То есть диалог начался с английского языка,
да,
переведенного на русский.
Конечно. Ну, ему важно дать шаблон. Ему важно дать шаблон, а потом он прекрасненько адаптирует, как я это называю, косит под порядочного.
А вы знаете, я вот возвращаясь к той мысли, с которой я начал, вы сейчас рассказываете, вот все-таки меня не отпускает эта история с тем, что вы сказали, что иногда даже реакция, казалось бы, нам, как кажется, сочувствие, выглядит как обесценивание.
Да.
То есть, по сути, когда мы говорим, пытаемся сочувствовать, допустим, вам, как вот маме ребенка с аутизмом, угу. мы как будто бы хотим сказать, что проблемы нет.
Да,
вот проблемы нет.
Преуменьшение
проблемы. А для вас внутренняя
очень...
проблема есть. И вот, казалось бы, нам кажется, почему бы вот не согласиться, что проблемы нет? Легче станет жить. Но, видимо, для вас то, что проблемы есть, то, что вы с ней справляетесь, вам что-то дает. Это как-то для вас значимо в каком-то смысле. Вот объясните,
дело
пожалуйста,
не в этом,
ваше видение.
Константин. Дело в том, что ну и что, что я закрою глаза и сделаю вид. Я могла бы, и у меня есть масса примеров перед глазами, когда люди закрывают свои глаза и говорят, нет, он просто такой оригинальный. Я не решу проблему, если я сделаю вид, что ее нет. Она будет потом в подростковом возрасте обязательно. Она приведет к низкой самооценке. Я слишком хорошо знаю, как педагог, как важна вот эта вот история с самого раннего детства быть честным перед самим собой, во-первых, а во-вторых, не закрывать глаза на проблему. Потому что когда, извините, пожалуйста, за такое нехорошее, ну, такое вот такое достаточно печальное сравнение, когда у ребенка онкология, вы не закрываете глаза, вы бежите, звоните во все колокола, дайте мне вот этого врача, дайте мне туда, дайте мне сюда. Почему, если проблему можно скрыть, она не становится, она должна стать меньше? Нет, если мы закроем глаза на то, что у ребенка есть маленькие проблемы аутистического спектра, они станут большими. А если мы не будем закрывать глаза и будем сообщать, что он не просто невоспитанный, разбалованный, потому что у тебя нет графика, да, сейчас, если слушают мои родственники, они печально кивают головой, потому что 4 года подряд я говорила, дорогие мои родственники, я вас очень прошу, если я сказала, что ему нужно именно в 16-18 сделать то-то и то-то, пожалуйста, сделайте это. Это не мой каприз. Это не моя, не мое желание показаться, что я выше вас, или я лучше знаю, или у меня больше опыта. Нет. Это такой ребенок. С ним вот так нужно взаимодействовать до секундомера. Если мы делаем, обесцениваем наш труд, если мы обесцениваем эту проблему, представьте, что ребенок с аутизмом это хуже, чем ребенок с онкологией, и у нас, потому что у нас крайне мало времени. Если мы не будем сразу говорить, у ребенка диагноз, нам нужно срочно делать что-то, а будем себе позволять, что там, вот эти стадии принятия любимые сейчас, там вот это, что они там сначала, недоверие, да, неверие, там еще что-то, вы теряете драгоценнейшее время, потому что чем раньше, естественно, мы вмешаемся, тем больше мы сможем помочь скорректировать ребенка. Потому что у ребенка в базовой его комплектации отсутствует социальное взаимодействие, способность к имитации, способность понимать речь, способность контролировать свое поведение. И если мы сейчас же, сиюсекундно этим не займемся, вся семья, почему у нас семейный проект, да, почему у нас есть,
кстати, важное
например,
замечание.
Тренировки для родителей, почему важно вовлекать братьев и сестер без особенностей здоровья, чтобы все понимали масштаб проблемы, что это не только мамины какие-то там догадки, а что это громадная проблема, что если вы сейчас же всей семьей не будете с собой честны, а то есть сообщите бабушкам, дедушкам, постоянно с кем общается ребенок, братьям, сестрам и так далее, и не выстроите целую систему вокруг ребенка воспитания. Слово «воспитание» вообще стало таким каким-то декоративным в последнее время, очень странно. Вот. И систему помощи, взаимопомощи, потому что мама должна постоянно находиться в хорошем, благодатном состоянии для того, чтобы транслировать это состояние своего ребенка. Поэтому совершенно... отвратительно, я считаю, извините за грубое слово, когда говорят, они же часто, мне сейчас все практически говорят, да по нему и не скажешь. Да что ты выдумываешь? Да у него нет никаких, я тебе говорю, у него нет никаких проблем. Я всегда говорю одну и ту же фразу. Давайте я на неделю вам ребенка отдам с чемоданом фигурного катания, с программированием, с английским и с полным спектром, значит, всех занятий в технологическом лицее. И вот попробуйте, пожалуйста, вот так вот, чтобы ребенка не вынесло в какую-то истерику, пожить так неделю, не день, не 3 дня. 3 дня у него еще отсроченные мои инструкции, он будет их делать. А вот неделю попробуйте пожить. И это не, понимаете, я не хвастаюсь, это не злость, это ничего, это просто ежедневно я сталкиваюсь с тем, что, к сожалению, самые наши родные и близкие люди, они же ранят всегда больше всего. К сожалению, очень часто бывает, когда бабушки, не принимая диагноз, начинают на своих дочерей, на своих невесток просто обрушивать агрессию с тем, что ты неправильно его воспитываешь. Это я сейчас не про свою свекровь говорю, которую я обожаю, передаю привет пламенно, потому что она мудрая женщина. Единственное, между прочим, из многих, когда человек в достаточно взрослом возрасте смог принять и поверить в то, что это действительно диагноз, а не просто моя невестка неправильно воспитывает моего внука, хотя это часто бывает. Вот, поэтому проблема огромная, и вы, спасибо большое за этот вопрос, Константин, потому что это действительно проблема. У нас либо жалость идет, либо обесценивание жалости. Имейте, пожалуйста, уважение к родителям с детей с аутизмом и верьте, что это реально диагноз, проблема, а не просто там, это же особое состояние, но это же просто дети Индиго, но это же дети дождя и так далее. Ну, масса, в общем, у меня сейчас целый такой сейчас такой прям список да, вот этих названий. Вот любимых фраз. Ну что вы, мальчики же позже развиваются. Мамочка, ну что вы переживаете? Он заговорит. Вы знаете, у меня до 5 лет ребенок не говорил. Ну ничего, сейчас читает Пушкина. И так я могу это говорить бесконечно.
Но я думаю, Алин, что на самом деле во всех особенных ситуациях люди не всегда знают грамотно, да, что говорить. Очень хорошо, что вы сейчас об этом рассказываете. Они хотят что-то хорошее сказать. Вот в данном случае, может быть, хотят как-то вас утешить, да? Я хотела спросить, а вот какой путь прошел Максим от того момента, как он узнал? У меня, на самом деле, два в одном вопроса. Какой путь он прошел? И вот вы сказали, что вы нашли, он нашел себя в фигурном катании, да? Но вы попробовали что-то еще, и какие-то другие родители с детьми с аутизмом могут тоже попробовать что-то еще, или фигурное катание — это какая-то универсальная история.
Как вы это выяснили, что именно фигурное катание?
Да, да. И как дальше вот шла помощь?
Так, хорошо, два вопроса я запомнила. Но я хотела бы ответить еще дополнительно вот по поводу того, что хотели бы люди, не имеющие отношения, слава богу, к аутизму, узнать, как правильно и нетоксично сообщить родителям, что они с нами. Да, что они поддерживают, и они понимают, и они там сочувствуют. А для этого у нас в нашей организации, которая до настоящего момента занималась только секцией фигурного катания, потому что это достаточно сложный, дорогостоящий проект, и на него уходили все мои силы, но сейчас мы, слава богу, выходим в какой-то такой объем, немножко такую автоматизацию процессов, потому что в уставе моей организации три направления. Развитие адаптивных видов спорта в России, эстетического воспитания и социальной поддержки. Вот в рамках социальной поддержки буквально, я надеюсь, в новом учебном году с 1 сентября заработает проект, который направлен на информирование общественности о том, как стоит, как экологично, как как-то милосердно относиться к людям, воспитывающим детей с особенностями развития, и как можно им помочь, не нанеся какого-то токсичного вреда. Вот. И также у нас, я очень сильно надеюсь, что несколько школ войдут в проект общеобразовательных школ, где будет школа помощников, школа помощников, школа вожатых, такие тимуровцы у нас будут, дети без особенностей здоровья, для того, чтобы, во-первых, поддержать тех детей, которые являются братьями и сестрами аутичных ребят. Это, на самом деле, огромная проблема, которой никто не занимается. Чрезвычайно травмированные дети. Они, с одной стороны, испытывают постоянно чувство вины за то, что они здоровы, а с другой стороны, они испытывают постоянное чувство стыда за то, что они не хотят общаться со своими аутичными братьями и сестрами, потому что они не знают. Вот первым мостиком стала наша секция фигурного катания, потому что дети без особенностей развития катаются и смотрят, как их совершенно не разговаривающий брат делает круче, чем он. И вот это вот сознание гордости за своего брата, которому его общество принуждает стыдиться, которого, вот это вот у них прям переосмысление происходит. Обычно это происходит на наших выездных сборах, которые мы сейчас, кстати, поедем 10 апреля. Мы окончательно осмелели и поедем в Санкт-Петербург. У нас там будут сборы. То есть мы повезем целый вагон детей с аутизмом, где-то там 50-60 человек, и будем покорять северную столицу. Вот. Я очень сильно надеюсь на то, что вот этот образовательный продукт «Школа помощников» и что-то для родителей и для людей, которые хотят узнать, что такое, как правильно общаться с семьями и как их поддерживать, вот, заработают в сентябре.
Светлый вечер. На радио Вера.
Алина Ахметова, директор проекта «Хрустальные пазлы», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот второй у Ани был вопрос, вторая,
да,
часть того же вопроса.
Вопрос, это было предыкт, а вот
это было
вопрос,
окончание,
да, значит,
нулевого.
Да, просто тема действительно очень важная для меня. Максим узнал о своем диагнозе примерно в 6, когда начал ходить «Хрустальные пазлы» на постоянной основе. Вот. А через год он мне сказал: «Ты знаешь, мама, ты мне говорила, что у меня есть аутизм. Это так?» Я говорю: «Да». «Но посмотри, я же не веду себя как...» там, и называет детей, которых он видел с нежелательным поведением, с проблемами, которые выше, чем его. Я говорю: «Да, ты так не ведешь, потому что ты давно занимаешься, ты можешь вот это, вот это, вот это, ты молодец в этом, вот это, вот это». «Ты знаешь, я, пожалуй, откажусь от диагноза аутизм». Я говорю: «Прекрасно, я с тобой совершенно согласна. Но если ты отказываешься от этого диагноза, то тебе планка повышается еще больше. И вот это и это ты делать не можешь, потому что у тебя же нет диагноза». Вот. То есть мы все сделали благодаря самоконтролю. Самоконтроль в фигурном катании очень хорошо виден визуально. Потому что если ты не контролируешь себя, ты все время шмякаешься на лед. А если ты контролируешь себя, значит, ты можешь держать себя в руках. Буквально нервную систему тренирует фигурное катание, выдержку. Самоконтроль, самодисциплина. Самое важное, что есть в фигурном катании. Значит, по поводу того, что вы сказали, что несколько мы пробовали. Мы не только пробовали. Почему? Мы все внедряем. Фигурное катание. Мы же, слава богу, не Евгений Плющенко. Четверные прыжки прыгать не собираемся пока. Но не факт. Потому что этот мальчик все время нас чем-то удивляет. Да, то есть фигурное катание для нас это любимое хобби. Вот. При этом Максим сейчас всячески пытается, но у него уже начался такой предподростковый возраст, ему 11 в этом году, поэтому он: «Ты знаешь, мама, я на все имею свое мнение. Я подумываю закончить карьеру фигуриста», говорит он мне. Я говорю: «Прекрасно, замечательно, но хорошо, ты тогда переходишь в сотрудники «Хрустальные пазлы», потому что ты являешься лицом этого проекта». «А, да, хорошо. А что я буду за это иметь?» Я говорю: «Зарплату». И мы подписали с ним договор, у него прям печать, Максим, мама, точнее, не мама, а автономная некоммерческая организация «Хрустальный пазл», прописали роли проекта, прописали права и обязанности сторон, оформили ему на 10-летие карточку одного банка, в котором можно детскую карту оформить, и после каждой тренировки он получает свои карманные деньги, но в рамках зарплаты уже. Вот, то есть мама же продюсер, мама всегда все придумает красиво. Вот, и он: «Я сотрудник «Хрустальных пазлов», а может быть, я генеральный директор «Хрустальных пазлов», как говорится. Нет, я директор в этой организации, директор я. Вот, но мы обсудили прям. Вообще-то, на самом деле, есть такая замечательная вещь под названием прикладной анализ поведения. Вот, и она является таким базовым инструментом для взаимодействия, для коммуникации. Вот если правильно, это не коммуникация с аутичным ребенком, это коммуникация между специалистом и родителями ребенка с особенностями для того, чтобы их проинструктировать, как правильно общаться с этим ребенком. Максим никогда не занимался прикладным анализом поведения со сторонними специалистами, потому что его мама закончила хорошую консерваторию с хорошим педагогическим компонентом. Поэтому я прекрасно понимаю, что для любого ребенка, любого человека важны правила, границы и понимание права и обязанностей сторон, да, то есть любой договор. И в прикладном анализе поведения есть такая вещь под названием поведенческий договор. То есть с высокофункциональным ребенком, который в состоянии понять текст, составляется договор конкретный: твои обязанности, мои обязанности, твои права, твои права. Они прям в граните записываются, подписываются, и вперед, ты с ними работаешь. Это замечательно. Когда я поняла, что с моим ребенком нужно себя вести, как с моим самым первым директором, она была дама такая эмоциональная, народная артистка, скрипачка и так далее, вот. И, как с ней? Я такая: хорошо, так это же облегчает всего. Мне главное знать, понимать. То есть такая она была творческая, сбалмошная, поэтому могла позволить себе все что угодно. А мне было 23 года, я была директором оркестра. Вот. В общем, когда я поняла, что мне нужно вести себя как с самым первым своим руководителем, мне стало намного легче жить.
То есть что это значит, Алина?
Это значит, что с ним нужно все согласовывать,
так,
постоянно сообщать ему о своих правах и обязанностях, не бояться напоминать ему об обязанностях. Вот. А еще также я выяснила, что замечательная вещь. Когда не работает поощрение, прекрасно работает штраф. Вот. Поэтому система штрафа — это если ты не будешь заниматься качественно, с твоей карточки спишется штраф за несделанную работу. Понятно? Понятно. Все. А если качественно, то будет бонус. Понятно? Понятно. Вот и все.
Есть одна тема, о которой мы сегодня пока еще не говорили, но поскольку мы на радио «Вера», не могу не спросить. Вот религиозная вера и воспитание ребенка с аутизмом. Каков ваш опыт здесь? Где эта точка встречи? Угу. Есть ли она?
Безусловно, есть, потому что вера для меня является важным источником моего состояния гармонии. Вот. У меня очень интересная в этом плане история. Значит, ну конкретно все, что в вопросах веры и религии, я буду говорить сейчас не как руководитель проекта, потому что у нас совершенно мультинациональная, мультиконфессиональная секция, и мы вообще не обсуждаем вопросы веры и религиозности в абсолютно светское. Да? У нас секция...
То есть вы помогаете всем, вне зависимости от...
Безусловно, конечно.
Вот,
но у нас
да,
многонациональная, абсолютно.
И слушателям, да, и тем, кто хочет обратиться.
Поскольку я из многонациональной страны Казахстана, у нас 122 национальности, уживалась в мире и согласии до недавнего времени. Вот. И сама я происхожу из многонациональной семьи. У моего сына 6 кровей. Русская, украинская, армянская, немецкая, казахская, татарская. Вот. Все очень...
Я думаю, что на самом деле гораздо больше, как показывают все
эти тесты. То, что нам известно, да, то есть у нас есть замечательная байка о том, как мы начинаем перечислять, как зовут прабабушек Максима, это очень весело слушать. Потому что там единственное, только Нина Гавриловна, можно спокойно сказать. А все остальные там весьма не будут засорять эфир. Вот, тем не менее, значит, я рождена в многоконфессиональной семье. Мой папа мусульманин, а мама, царствие небесное, она католичка, потому что она немка. Но при этом, когда я переехала в Россию и собралась замуж за своего супруга, я перешла в православие, потому что я считала, что необходимо, чтобы ребенок, дети были в единой религии воспитаны. Вот. Но поскольку я еще к тому же закончила консерваторию, да, у меня такой достаточно богатый опыт, мне выдали такой вот выбор, кто ты. Вот. И я перешла в православие, потому что я была крещена в католичестве при рождении мамой. Вот. А как вы знаете, есть такая замечательная вещь, переход из католической в православную веру, то есть мне ничего, ну, мне нужно было сменить религиозное гражданство, как я называю. Да? То есть там единственным, в общем-то, необходимым мероприятием было признать, что главой церкви я признаю не папу римского, а патриарха, и, соответственно, исповедь причастия уже по православным канонам. Все. То есть все русские царицы, начиная с петровских времен, проходили именно вот такую вот историю, что мне, честно говоря, тоже очень понравилось. Вот. И, в общем, с 2000, какого получается, с 2007, с 2007 года я в православии. Вот. Мы с супругом повенчались через 10 лет брака, в 2018 году. Поэтому вопрос религиозности и веры у нас не стоит. Да? То есть мы живем в центре православия, в общем-то. И что тут, какие еще вопросы могут быть? Вот. Значит, с Максимом, конечно, намного позже, чем хотелось бы мне, я начала обсуждать вопросы веры и религии. Вот, он крещен 4 января 2012 года, то есть ему было 3 месяца. Вот, и, ну, естественно, он заходит в храм, он знает, что такое, все праздники он знает.
Вот вы сегодня сами говорили, что есть эта проблема, ее нельзя обесценивать. И мы понимаем, что когда человек через какую-то проблему проходит, вера часто становится таким внутренним, одной из точек опоры, ресурсов,
конечно,
с одной стороны. Вот как это у вас? А вторая, скажем так, часть вопроса. Может быть, я фантазирую, но мне интересно переживание религиозной веры ребенком с аутизмом, настолько, насколько он может это выразить, или настолько, насколько родитель может это почувствовать в нем и прожить. У меня есть какое-то ощущение, что вот человек настолько в своем мире находится, что, может быть, даже он какие-то вещи чувствует глубже, чем мы.
Казатин, не могу это утверждать, но я знаю, что есть такие дети. Честно говоря, мне кажется, что это немножко, как это называется, хочется снизить важность.
Угу,
это не состояние, это не особый мир, это серьезный психиатрический диагноз с массой ограничений. Не надо... Мне бы не хотелось, вот чего мне точно не хотелось, чтобы как-то романтизировали этот диагноз. Это сложный психиатрический диагноз. Да, есть дети, которые, вот, например, у нас вот есть на просторах социальных сетей, есть одна замечательная православная женщина, поэт, у которой ребенка зовут Серафим, и соответственно, да, я вообще считаю, что это очень ответственно называть ребенка вот таким именем, несет огромную ответственность, потому что у него такой покровитель. Вот, и он именно вот так, такой божественный ребенок, о котором говорить. При этом он не коммуницирует совсем вербально, не говорит. И он общается при помощи коммуникатора, компьютерного коммуникатора. То есть он пишет. Вот ему приходят всякие озарения, какие-то молитвенные там слова. Потому что, во-первых, это очень воцерковленная семья. Они постоянно, вот там, по-моему, мама на клиросе поет, там что-то. Ну, в общем, это очень... Мы не религиозная семья, мы светская семья, которая хорошо и качественно понимает, что такое вера, да, но мы не являемся носителями вот традиций и...
Церковности.
Да, мы не церковь. Мы не в церковь,
понятно,
мы ходим
а вот
по...
Тогда,
вот, да.
Тогда
а вот есть
опыт.
Люди, которые, извините, да, есть люди, которые в этом вот живут прям непосредственно, и они очень хорошо осведомлены, их дети очень хорошо осведомлены. Вот мой ребенок, он не образован церковно, к сожалению, потому что, ну, потому. Вот. А есть дети, которые в этом находят свое утешение, свою там зону социальной успешности, как раз-таки, о которой мы говорим, да? Я не ответила на ваш вопрос по поводу, что еще является, кроме фигурного катания. Все, что года является зоной социальной успешности, если это доставляет ребенку удовольствие и позволяет ему развиваться. Вот вера, религия, соблюдение церковных обрядов, правил и так далее, это тоже зона социальной успешности, потому что ребенок в нем находит свое успокоение, вдохновение, свою радость, он счастлив. Вот в чем-то. Кто-то может музыкой заниматься, кто-то может кулинарией заниматься, как Максим, например, сейчас кулинарит очень сильно. Вот. И тогда кто-то еще там что-то. Все, что угодно может быть зоной социальной успешности, если ребенок в этом счастлив, в этом развивается, хочет этим заниматься по своему собственному желанию. Вот я так считаю. А все, что касается вопросов веры, ну, Максим, например, у него нет вопросов. Есть ли Бог? Есть. Точка. Почему? Потому что есть книга, называется она Библия, есть Ветхий Новый Завет, он в силу своего возраста, по силам ему что-то читает.
Мы уже близимся к завершению, но все-таки вот в моем вопросе была еще вторая часть, а вернее первая хронологически. Вера как одна из точек опоры.
Да.
Как вы это переживаете?
Ну, для меня вера – это источник опоры, безусловно. Я иду в храм тогда, когда мне хорошо, и когда мне плохо, и когда мне тревожно. Это безусловно, потому что я начала свой путь к вере с социокультурной немножко эстетической истории, да, то есть мы в детстве в хоре пели Бортнянского, Чайковского, Рахманинова. Это вшито в мою просто ДНК, понимаете? И когда ты стоишь на службе, и ты слушаешь веру, у тебя безусловно идут слезы просто потому, что это невероятное идет соединение с собой. С собой соединение. Я нахожу в этом прям конкретную источник моего хорошего состояния.
Спасибо. Ну вот уже совсем под занавес. Мы сегодня говорили про ваш проект «Хрустальные пазлы». Если кто-то из слушателей вот, заинтересовался и хочет к вам присоединиться, хочет узнать что-то больше, к вам прийти, как вас найти, как вас искать?
Ну, у нас есть сайт. У нас, если есть возможность как-то где-то это написать, я не знаю, в формате радио, как это может быть, у нас есть сайт. Вообще, в принципе, нужно набрать в поисковой, любой поисковой системе «Хрустальные пазлы. Фигурное катание» или «Хрустальные пазлы. Аутизм» или «Алина Ахметова. Аутизм», и сразу вылезет масса ссылок. Сейчас у нас немножко идет перетурбация по социальным сетям. Конечно же, мы есть в Телеграме, конечно же, мы есть ВКонтакте. Если будет возможность какая-то на ваших ресурсах разместиться, мы с удовольствием это сделаем. Вот, к нам можно прийти в любой момент. Наши дети занимаются, начиная уже мы в 3 года с половиной уже берем, начинали с 5, да, но тут одна девица в 2,9 пришла вообще, но нормотипичная. Вот, и вплоть до 18+, тоже наши дети.
И родители вы тоже
и
приглашаете,
родители.
Как я поняла.
А также радиоведущие, которые хотят узнать, что такое методика «Хрустальный пазл». С удовольствием.
Спасибо огромное. Алина Ахметова, директор проекта «Хрустальные пазлы», Центр развития адаптивного спорта для людей с ментальными нарушениями, или вот, как мы сегодня говорили, Центр развития адаптивного спорта, эстетического воспитания и социальной поддержки. Много всего у вас заложено и реализуется. Спасибо огромное за интереснейшую беседу. В студии была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».